Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет сегодня посвящен, естественно, топ-новости, которые определили не мы, а скорее государственные средства телерадиовещания, которые в момент, когда умер Борис Березовский, об этом пришла весть из Великобритании, сообщили об этом буквально по всем каналам, которые только были возможны и доступны, прервав, так сказать, все возможные совещания и вещания, и бегущей строкой, и, так сказать, устно и письменно, так сказать, подтвердив, что Березовский таки умер. Вообще,
более того, первые лица пытались зажимать информацию, мол, где не события, это все это ерунда. Не только первые лица, но и Лужков вылез там из нафталина и что-то говорил. А потом вынуждены были признать, что все они его дети. И сейчас идут комментарии именно, так сказать, с объяснением, что вот как же так, что все, и это вырвалось наружу. И это действительно стало новостью номер один.
Ну, ты знаешь... Я еще пока не касаюсь обстоятельств, собственно, смерти самого Бориса Березовского, о котором известно достаточно мало, но есть что сказать. Хочу просто отметить, что, на мой взгляд, у нас государственные средства массовой информации, а ящик практически весь является таким, они ничего не сболтнут вот, из ничего, так сказать, попусту, не получив на это санкции. Во всяком случае, в таком ответственном сюжете, как смерть Бориса Березовского. И я сомневаюсь, что они всюду, так сказать, зазвонили во все колокола, буквально это можно назвать примерно так, как это получилось. Об этом узнали абсолютно все граждане, абсолютно по любому каналу, который бы они не смотрели, если они его смотрели в этот момент. Без какой-то санкции сверху и без, во всяком случае, знания того, что наверху эта новость ожидаема, вот это маловероятно, что в таком объеме, в таком масштабе это могло бы произойти. Ну, по как бы эффекту медиазвучания я бы мог бы это сравнить, ну, например, с запуском искусственного первого советского искусственного спутника, когда все радиостанции прервали свое вещание и сообщили, вот мы запустили спутник. Вот примерно что-то то же самое произошло, при такой же эффект сейчас.
Когда ну, понимаешь, там все-таки была определенная задержка во времени, и эту задержку во времени, естественно, использовал интернет, который начал давать свои трактовки. И в Кремле сообразили о том, что если промолчать и не дать свою трактовку, которую они сейчас дают, что он, видите ли, так сказать, был такой несчастный и признал он свои ошибки, и покончил жизнь самоубийством, и вообще он просился обратно в Россию, извинялся перед Путиным. Вот этот вот уровень вранья, который пошел устами Пескова, так сказать, излагаться, это говорит о том, что они боятся тени Абрамыча, и, так сказать, и с этой тенью продолжают воевать, по-моему.
Я думаю, что вопрос не только в боязни тени Абрамовича, потому что боязнь тени Березовского, это, конечно, вещь уже какая-то метафизическая. Речь идет скорее об ответственности за конкретное деяние, а то, каким образом произошла, так сказать, собственно, смерть Березовского. Вообще обстоятельства этого темны. Британская общественность на этот счет никаких, британская полиция на этот счет никаких комментариев не дает и хранит долгое и глубокомысленное молчание, называя эту смерть непонятной. При этом там идут достаточно интенсивные, так сказать, полицейские действия. В общем, все это имение, в котором это произошло, оцеплено, туда никто не допускается. И уже сейчас известно из открытых, из, собственно, опубликованных источников, что там работают эксперты самой разной направленности, которые направил туда Скотланд-Ярд, в частности, эксперты по, так сказать, химическому отравлению, по радиоактивному, так сказать, и прочее, прочее. То есть из этого совершенно понятна направленность мнения и действий английских полицейских органов. То есть они до того, как не доказано обратное, считают, что, в общем-то, выполнено такое очень высокотехничное убийство, причем убийство, это просто показывает их действия, да, причем убийство не какими-то там частными лицами, а это, по сути дела, спецзадание Кремля, которое было выполнено, значит, какими-то тайными агентами ФСБ, чего Березовский все время, надо сказать, опасался, Вот, и он говорил об этом достаточно открыто. Вот. Что же касается его депрессивного состояния, при котором он там готов был чуть ли не покончить жизнь самоубийством, о чем Кремль охотно распространяет все возможные домыслы, хочу сказать лишь две вещи. Что первое, так случилось, что буквально накануне его смерти я просмотрел несколько его телеинтервью, которые он дал уже после судебного процесса с Абрамовичем, после того, как он проиграл эти процессы, после того, как он был выставлен перед достаточно тяжелыми там финансовыми затруднениями, в которых он говорил, и это было, так сказать, достоверно, потому что это размещено на YouTube, это может посмотреть каждый, что, во-первых, он не производил впечатления упавшего и сломленного духом человека, у которого отняли несколько там сотен миллионов, и поэтому он вынужден распродавать какие-то дорогие ему вещи, типа портрета Красного Ленина там, или что-то в этом духе, и от этого находится в состоянии страшной депрессии. Вот не производил он такого впечатления.
Кстати. Ну, потому что денег и заначек у него по всему миру было достаточно много, во-первых, и это не нанесло ему урона. Более того, значит, я же имел беседу с ним по этому вопросу, и он мне говорил, что основная его задача не выиграть суд с Абрамовичем и не получить с него миллиарды, хотя это, конечно, было бы соблазнительно крайне, но, так сказать, основная его была задача показать, насколько воровской режим Путина-Абрамовича использует бандитские приемы в ведении бизнеса. Что он успешно доказал в суде. Он не выиграл суд, он не доказал, что Абрамович обязан отдать ему деньги, тем более там речь шла о каких-то миллиардах. Это была вполне осознанная такая акция, так сказать, по раскручиванию, значит, развенчиванию деятельности и Путина, и Абрамовича, и их людей, и он этого добился. Значит, в Лондонском суде и, соответственно, в дальнейшем мировая общественность узнала слово «откат», узнали слово «крыша» и так далее по тексту, о чем мы неоднократно читали даже в нашей прессе.
Ну да, то есть это просто стало международным достоянием. Но я хочу сказать, что из вот этого всего контекста совершенно не следовало, что он находится в каком-то депрессивном состоянии. И вообще это человек, который привык жить, затрачивая по несколько миллионов долларов в день, и поэтому, как только его этих миллионов лишили, то он должен быть сразу сникнуть, впасть в депрессию и, так сказать, покончить жизнь самоубийством. То есть вот этого впечатления совершенно отчетливо не было. Не говоря уже о том, что практически в каждом своем интервью, так сказать, Березовский говорил, что, в общем-то, деньги для него это ерунда, вот, что он не считает свою деятельность, так сказать, созданные ради того, чтобы заработать как можно больше денег. Вот. И это, в общем, подтверждается фактами. Потому что если бы он посвящал свою жизнь именно этому, то он бы жил в мире с Путиным, он бы, так сказать, не конфликтовал ни с тем, ни с другим. У него были какие-то другие интересы. Вот. Высокополитически, может быть, он осознавал себя там неким серым кардиналом, который вершит закулисно судьбами России или еще чего-то. Может быть. Я даже не хочу это опровергать или подтверждать, или во всяком случае воздавать за это какую-то осанну Березовскому, или наоборот его хулить. Ну, у человека могут быть свои интересы, но эти интересы не были материального свойства. Как говорится, наворовать как можно больше и унести как можно дальше. Вот в этом смысле он с Путиным был человеком несколько разноплановым. Да, и, так сказать, совершенно очевидно, что их пути разошлись именно по этой причине. Второй факт, который, так сказать, также, по-моему, не подлежит сомнению, что деятельность Березовского в Англии, какой бы она ни была, там, по подготовке оранжевой революции, подлинной или мнимой, по тем или иным политическим выступлениям, она московские, кремлевские верхи, и в частности Путина, беспокоила крайне. То есть она им очень не нравилась, и они ее очень боялись. Они боялись, что он, как человек знающий, раскроет что-то еще, что он привлечет на свою сторону каких-то других людей. Короче говоря, он был эпицентром напряжения. И не случайно всех собак, которые только могли на него повесить, так сказать, подлинно или мнимо, постарались вешать именно на Березовского. Это не случайно.
Ну, он считался официально главным демоном России.
Да, то есть у него не случайно была, так сказать, вот такая вот рожа главного демона или там мечты антисемита. Вот, и именно поэтому его клевали. А именно потому, что в силу своей деятельности он последовательно выступал против того режима, который существует в России. Не с тех же позиций, что мы с тобой, но он выступал против него же. И достаточно активно и не думал в этой деятельности останавливаться. Поэтому на этом фоне, конечно, заявление Пескова, которое вообще по совокупности тех заявлений, которые он сделал в качестве пресс-секретаря Путина, могут быть, так сказать, там явно удостоен звания лгуна в квадрате или в кубе по сравнению со своим патроном, потому что он врет.
Он порядок просто больше его. Он человек ложь, поэтому если что-то Песков говорит, значит это совершенно точно не так, с точностью наоборот. Да. По крайней мере, раньше это было всегда так, и нет оснований полагать, что он изменился.
Он профессионально просто врет, причем врет постоянно, врет то, что не может соврать сам Путин. Вот скажем так, это его роль. Потому что Путин тоже лгун изрядный, а вот этот вот, как бы он должен его переплевывать и выплевывать те вещи, которые Путин сам не может сказать. Поэтому, конечно, все домыслы о покаянном письме Березовского, который лично он написал Путину, просясь вернуться в Россию и прося прощения за все, ну, хочется сразу сказать Пескову, Путину и же с ними в Кремле, ну, покажите нам оригинал этого письма, ну, напишите его быстренько, как вы писали в свое время письма Сталина по Катынскому делу, там, или еще что-то, ну,
сфабрикуйте. Ну, сейчас им надо срочно его сочинять.
Надо что-нибудь, да, срочно сочинять и предъявить его общественности, желательно в автографе, конечно. То есть, вот так вот, как и было заявлено Песковым, что он написал письмо лично сам. Вот не на машинке, да, а вот лично, так сказать, от руки. Эдакое униженное, покаянное письмо. Давайте, наваляйте его и предъявите публике, мы над ним посмеемся. Потому что я уверен, что Березовский таких писем не писал. Я не являюсь его не только поклонником, но даже каким-то маломальски сторонником. Но в этом смысле я абсолютно уверен, что Березовский, естественно, никаких писем не писал. И еще один такого рода, во всяком случае, Путину не писал. И другая ложь, которая быстро догнала первую, вернее, это даже не ложь, а скорее тайные намерения Кремля. Это желание его как можно быстрее захоронить, причем не где-нибудь, а именно в Москве. Это вот всплыло только сегодня, да, что, дескать, Кремль так и быть готов рассмотреть просьбу родственника Березовского, и несмотря на то, что он находится там в опале или где-то, вот захоронить его, но именно в Москве. Вообще, ну, в Москве или, во всяком случае, в России. Хотя речь шла об сообщениях о Москве. Я думаю, что это тоже вещь довольно не случайная. Потому что, по сути дела, оно выдает главное. Это то, что Кремль стремится заполучить тело Березовского. А заполучить его тело не для того, чтобы устроить ему какое-то последнее прощание, да, так сказать, в колонном зале, вот, с выносом тела и захоронением где-нибудь у Кремлевской стены или на Новодевичьем кладбище. А для того, чтобы по этому телу невозможно было найти следов. И вот об этих-то следах, по сути дела, и идет речь. Потому что это неожиданная смерть, как ее и непонятная, так сказать, смерть, как ее трактуют ныне осторожно англичане, она, в общем-то, по следам и по интересантам в этой смерти показывает четким вектором на Кремль. Собственно, кроме Путина, желать такой смерти было бы некому. Вот. Это, во всяком случае, находилось в сфере его интересов. Он страстно желал, чтобы он, так сказать, Березовский как можно быстрее заткнулся навечно. И вдруг это ни с того ни с сего случилось. И об этом все российские телеканалы сразу же известили, явно зная, что это доставит удовольствие патрону. Да, что патрон, сидящий в Кремле, он оценит то, что известие о смерти Березовского стало вот таким вот общеизвестным. То есть это для него как бы праздник души. То есть они как бы так вот выдали что ли внутренние свои стремления за счет вот такого вот распространения массовой информации, которая совершенно необычна для любого другого мирового события.
Я же хотел сказать, так как у нас передача на самом деле, то для меня несравненно более интересным, чем вот эти игрища кремлевских, является анализ деятельности Березовского от начала его обогащения, когда он стал известен общественности, заканчивая, ну, его скорбным событием, что он скончался. Вот если посмотреть на официальные средства массовой информации, они скороговоркой постоянно говорят о каких-то его неблаговидных делах. О том, что он был мерзавец, редиска, кидалово, там, аморальный человек, та-та-та-та. И как-то очень скромно с примерами по этой части. С примерами по этой части. И, на мой взгляд, дискуссия по историческим событиям и историческим личностям, к которым бесспорно относился Борис Абрамович, очень важным является задокументированные какие-то действия с их анализом, так сказать, мотиваций и соответствующие выводы из того, что произошло. Я считаю, что действительно Березовский совершил одну крупнейшую ошибку, которая перечеркнула все позитивное, что он сделал или мог бы сделать. Эта крупнейшая его ошибка заключалась в том, что, будучи генетически профессиональным евреем и, соответственно, предпринимателем и человеком демократических, как говорится, так и демократического вероисповедования
и национальности,
значит, он совершенно искренне, я так полагаю, так сказать, на определенной стадии, так как это приносило, кроме всего прочего, ему ощутимый доход, он был сторонником определенных демократических преобразований, ликвидации власти КПСС и прочего. Это у него полностью совпадало, его материальный интерес совпадал с идеологией, и на определенном этапе, так сказать, на определенном этапе, к этому можно относиться по-разному, но это была определенная цельная, это был определенный цельный подход в его деятельности. И ту ошибку, которую он допустил, она заключалась в том, что ради продолжения банкета, ради того, чтобы Ельцин находился у власти и с точки зрения Березовского не было бы возврата, как он это понимал, так сказать, не было реакции, не было в обратную сторону, дальше начался, так он человек был энергичный и влиятельный, начался целый пучок преступлений, действий, аморальных событий, который в итоге привел, что он сговорился с Гусинским и с другими олигархами, с ныне здравствующим Малкиным, который сейчас сидит в сенаторах. Все как-то кокетливо говорят, что это Малкин, что это у него много денег. Это тот самый российский кредит, который был участником семибанкирщины и кинул своих вкладчиков в 98 году. Это тот самый Малкин. Так вот с этой самой компанией они добились мощнейшей фальсификации в 96 году, в результате которой, так ведь, Ельцин стал опять президентом. И дальше уже были ошибки, так сказать, вот, поддержания Путина. Дальше уже из этой обоймы он выпрыгнуть не мог, вплоть до аморальных действий по развязыванию Второй Чеченской войны. И вот эта ошибка, системная ошибка, большая ошибка, она на самом деле присутствует. Она действительно несмываемым пятном является, так сказать, на деятельности Березовского. Что бы он потом ни делал. Потому что когда он, как человек не глупый, осознал эту ошибку, а с ним это произошло после того, как он оказался уже в Лондоне, так сказать, у него появилось время как-то подумать, проанализировать, что он сделал и в чем он был неправ. И он в итоге понял, в чем был неправ. Он ради достижения своих личных и корпоративных интересов своего класса и своей национальности и своих подходов, вот олигархических, он приступил важнейший принцип демократии, как то сменяемость власти, честные выборы. Вот эту ошибку он совершил. И она потом оперилась большим количеством гадостей, которые он делал обществу. Но если посмотреть на... Если вычеркнуть вот эту колоссальную ошибку с оперением, то, собственно, ничего ужасного-то он не произвел. Как и другие олигархи, он немножко воровал. Как и другие олигархи, он немножко грабил государство. Как и остальные олигархи, он немного там следил за своими противниками коммерческими и политическими. То есть ничего выдающегося, вот сверх обычной бизнес-деятельности и мелкополитической деятельности, он ничего не произвел. Ну и вот как-то вот так, многие ведь хотят на него вылить грязь. И льют эту грязь, прежде получая от него преференции. А в итоге примеров этой деятельности, кроме того, о чем я сказал, я подчеркиваю, это была настолько большая ошибка, что она перекрывает многие достоинства. Но в целом сказать, что вот Береза там занял у кого-то денег, не отдал. Что самое удивительное, что даже вот этот концерт АВА, который он создал, который был аналогом МММ, он по нему расплатился. Вот просто тупо нет вкладчиков АВА, кинутых. Вот он по ним расплатился. Это надо смеяться, так сказать, но это факт. То, что касается Логоваз, да, торговал этими самыми новыми «Жигулями», торговал очередями, да, действительно, боролся, так сказать, полубандитскими способами, то с чеченцами, то вместе с чеченцами, то с Сильвестром, то против Сильвестра. Да, действительно, так сказать, все это было. Но это была норма той жизни. И сказать, что, так сказать, как-то вот он отличался от других олигархов или даже средних бизнесменов, да не отличался. Все было то же самое.
Я думаю, что то, что его действительно отличало от остальных олигархов, это то, что в конечном счете для всей остальной вот олигархической публики, которую ты сейчас только что перечислил, ряд, который можно продолжить, если перед ними ставить вопрос, что для них было приоритетно, политический интерес или деньги, то подавляющее большинство, включая всех этих Абрамовичей, Потаниных, Малкиных и так далее, отчетливо выразит деньги. Деньги, да, это ради денег. Они ради денег занимались какой-то политикой, которые, так сказать, ложились под очередного...
Ну, немножко отличался Гусинский, он тоже был азартный игрок.
Он был азартный игрок, он немножко играл в политику, но в конечном счете выбрал деньги. Да. А вот что касается Березовского, то он, несмотря на свои, так сказать, средства, несмотря на то, что, в общем, его не сильно удалось общипать перед тем, как он, так сказать, отбыл в Англию, он всегда занимался именно политической деятельностью, именно она для него была приоритетом, и именно этим он был страшен для Путина и системы, потому что было понятно, что это его основное занятие, и ради этого он ничего не оставит. Причем, более того, ободрать его серьезно, в общем-то, так, чтобы вообще до нитки, в общем-то, не представлялось возможным, тем более, что он и не являлся до такой степени приверженный деньгам, чтобы там из-за утраты поместья утратить сразу интерес к жизни. Вот это было понятно, это то, что я сказал в самом начале нашего обсуждения.
Ну и более того, это подтвердилось в разговоре. Я как-то с ним разговаривал, и достаточно, так как мы встретились на премьере фильма Кончаловского «Ближний круг», который в России он осуществлял. Его раньше этот фильм показывали на Западе, а у нас впервые показывали. И при встрече с ним я, так как недолюбливал покойного, то я максимально издевательским тоном сказал: а, это тот самый, когда он уже был серым кардиналом, я сказал: а, вы тот Березовский, который «Жигулями» торгует. Угу. Ну, так сказать, намекая на его гнусную, так сказать, мелкоторговую сущность. Угу. Он обиделся, так, обиделся искренне, угу, и сказал: я «Жигулями» не торгую уже, я вот политикой занимаюсь. То есть, угу, для него это был предмет гордости, определенной, так сказать, даже обиды, если его ловили на его, так сказать, торговлю «Жигулями», угу, и он произносил, что он, в общем-то, больше политикой занимается.
Угу. Вот в связи со смертью Березовского я как раз хотел напомнить, и это, может быть, проливает определенные свет на обстоятельства его смерти, хотел бы напомнить, что вообще-то Путин еще в период первого своего президентства пробил себе право, ну, пробил это трудно сказать, а, точнее сказать, реализовал себе право президента России отдавать санкции на убийство своих противников за рубежом. Да, ну, поскольку официально в России нет как бы смертной казни, а вот за рубежом убивать можно. То есть, иначе говоря, президент, мы уже говорили об этом в связи несколько лет назад, в связи с убийством Яндарбиева, да, тогда, где двое, так сказать, чекистов так лопуховито попались на этом деле, и, в общем-то, потом были выпрожены в Россию, встречены тут чуть ли не с цветами, не с ковровой дорожкой. Так вот, в этом контексте убийство Березовского, смерть Березовского, назовем ее пока так, вот, она обретает вполне определенные подозрения в убийстве именно потому, что Путин — это тот человек, который мог отдать приказ об убийстве, причем совершенно законный приказ с точки зрения нынешнего так называемого законодательства российского, и этот приказ мог быть исполнен. Вот в этом смысле он, было кому распорядиться о том, чтобы, так сказать, Березовский отошел в мир иной. Было кому подготовить эту операцию, поскольку мощнейший аппарат ФСБ, КГБ, он как бы работал в этом направлении, если ему Путин отдал такой приказ. А зная то, что Путин по своему характеру является таким злобным хорьком, мы это уже неоднократно отмечали в своих передачах, то злобным и злопамятным хорьком, вот, то, конечно, наверняка он это поставил одной из своих целей. И, так сказать, был несказанно рад, что эта цель осуществилась, чем, собственно, и объясняется буйная реакция всех телеканалов на это событие, который, каждый из которых по-своему стремился донести эту вещь, так сказать, до самого главного патрона. Вот. Что же касается того, каким способом именно было осуществлено это убийство, это действительно представляет собой интересное событие, которая английская полиция, видимо, понимая, о чем идет речь, постарается максимально расследовать, и в этом смысле можно надеяться на какую-то объективность расследования, и остается на сегодняшний день еще интрига, сможет ли она распутать его или не сможет, вот, поскольку наверняка для этого уже употреблялся не, так сказать, какой-то полоний, как для убийства Литвиненко, вот, а что-то такое более, видимо, тайное, более экзотическое или более, так сказать, быстро исчезающее из организма, для того, чтобы трудно было определить следы убийства. Вот. Но, так сказать, ясно, что в тайных операциях КГБ и сопричастных к нему спецслужб в свое время уже были такие примеры, да, так сказать, впрыскивание разного рода едов, которые имеют пролонгированное действие, которые через некоторое время приводят человека, там, условно говоря, к сердечному приступу. И
ну или бинарные яды, которые, так сказать, только при сочетании в двух местах, если человек побывал, то они срабатывают. А если они появляются только в одном месте, то они безвредны для организма.
Ну, да, да.
Безвредны.
Ну, вот что-то такого типа, да. То, видимо, что здесь была использована какая-то достаточно сложная схема, потому что понимали, что Березовский это не Литвиненко, что он будет, так сказать, человек достаточно чуткий, что он будет бояться, так сказать, вступать в какие-то непредумышленные контакты и, во всяком случае, остерегаться этого. Он знает, что на него охотится и старается от этого защититься, поэтому это была спецоперация, если угодно, государство против человека, вот, которое в конце концов увенчалось успехом, потому что перевес очевидно, что на стороне государственных спецслужб, тем более, что если они долго и полномерно к этому готовятся и имеют так или иначе доступ к тому, кто не сидит за четырьмя стенами, а в общем-то общается с прессой, общается с публикой, является достаточно доступным медийным персонажем, то есть так или иначе это должно было быть реализовано. Вот у меня более всего подозрений, конечно, на то, что Березовский был убит. Вот, убит по приказу Путина. И остается еще только выяснить, каким именно образом, и удастся ли вообще это выяснить в ближайший промежуток времени. Но если эта английская полиция совершит такой подвиг и сможет, тем не менее, распутать это убийство, то это, конечно, будет... еще одним штрихом к характеристике и самого режима, и того, кто сидит в его главе на троне в Кремле, вот, для того, чтобы понять, насколько это является, так сказать, бесчеловечным и ну, садистским, если угодно, режимом, который правит сегодня Россией. Вот, смерть Березовского в этом смысле это, ну, будет лишним тому доказательством. Остается, конечно, так сказать, всего дело за малым, то есть доказать, что это действительно так и есть. Ну что же, подождем, пока британские спецслужбы, которые до сих пор еще не высказали никакого мнения относительно смерти Березовского и хранят по этому поводу полное тотальное молчание, смогут ли они, значит, со своим техническим арсеналом, который, надо сказать, тоже достаточно изощренный, все-таки докопаться до истинных причин и оценить, по каким именно, в каких именно обстоятельствах умер Борис Березовский, по сути дела, главный политический противник и мотор действия противопутинской оппозиции за рубежом. В этом смысле, когда его сейчас сравнивают с Троцким, отчасти это сравнение достаточно верное, потому что до Троцкого, в конце концов, дотянулись следорубом, не с первой попытки, но все-таки дотянулись. Вот, вот то же самое впечатление оставляет, по сути дела, и смерть Березовского. Ни тот, ни другой персонаж, ни Троцкий, ни Березовский, меня лично, так сказать, избыточных симпатий не вызывают. Вот, но то, что это осуществил правящий режим, каждый раз в разных обстоятельствах, ну, в деле Троцкого это выяснилось несколько десятилетий спустя. Сейчас, я думаю, что история к нам будет более благосклонной, мы сумеем это узнать еще раньше, а не уже только по историческим архивам и контексту событий, который станет известным много десятилетий спустя.